Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Ядерный шантаж Путина сработал. Ядерные угрозы Путина замедлили американскую помощь Украине. Почему Джо Байден не сделал публичную ставку на победу Киева? Дональд Трамп не может позволить себе поражение Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, политологом, профессором стратегии Национального военного колледжа США Марией Амельичевой и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяем. Под занавес президентства Джо Байдена два ближайших помощника президента, госсекретарь Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, дали интервью, сообщив о том, что по оценкам американской разведки Владимир Путин был потенциально готов применить ядерное оружие во второй половине 2022 года, когда его войска потерпели серьезные поражения на востоке и юге Украины. Впрочем, убежденность американских аналитиков в своих собственных оценках была сравнительно невелика. Но, как сказал в интервью Financial Times Блинкен, даже если вероятность использования ядерного оружия составляет от 5 до 15%, ничего серьезнее этого быть не может. Джейк Салливан рассказал Вашингтон-Пост, что администрация обратилась к главам Китая и Индии с призывом оказать давление на Путина. Помощник Салливана рассказал о том, что в Белом доме опасались, что Путин прибегнет к ядерному оружию, если он посчитает, что США хотят воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы подорвать режим Путина. Иными словами, люди из ближайшего окружения президента Байдена подтвердили, что ядерные угрозы Владимира Путина были постоянно на уме у президента США. Но можно ли сказать, что именно эта простая тактика Путина принесла ему громадные дивиденды, предотвратив своевременную масштабную помощь США Украине? И может ли эта тактика сработать в будущем? Вопрос Дэвиду Крэмеру.
Я думаю, что самой серьезной проблемой администрации Байдена было отсутствие стратегии и ясности целей, которые она ставила перед собой. Очевидно, что опасения по поводу ядерного конфликта были одним из факторов такого поведения Вашингтона. Можно лишь строить догадки относительно того, почему Белый дом так и не заявил, что победа Украины и поражение России в этой войне являются целью политики Соединенных Штатов, и мы готовы сделать все необходимое для того, чтобы помочь Украине добиться победы. На мой взгляд, это было самой серьезной ошибкой администрации Байдена. Например, многие в Конгрессе ожидали от президента Байдена четких заявлений о том, что является целью Соединенных Штатов в Украине, и не дождались, что отчасти было причиной изменения отношения к идее помощи Украине среди законодателей. В том, что касается ядерных угроз Путина, то, как следует из интервью Блинкена, администрация Байдена с 2022 года придавала им непомерное, на мой взгляд, значение. Он говорит о том, что даже 5-процентная вероятность ядерного конфликта представляет огромную опасность. Это так, но было совершенно понятно, что ядерные угрозы Путина и людей из его окружения были попыткой заставить нас ослабить поддержку Украины. И он, к сожалению, этого добился.
А можно ли было, объективно говоря, ожидать иного подхода от президента Байдена, учитывая ответственность, которая лежит на плечах президента?
Заявления Путина о красных линиях были несколько раз подвергнуты тестированию. И при пересечении Соединенными Штатами этих красных линий Кремль отступал. Подтверждений того, что за российскими угрозами применения ядерного оружия вряд ли что стоит, было достаточно. Мало того, Соединенные Штаты являются мощной ядерной страной, о чем прекрасно осведомлен Путин, продемонстрировавший нежелание провоцировать США и союзников по НАТО. Он знает, он был предупрежден, что использование ядерного оружия повлечет неизбежный военный ответ со стороны с использованием обычных вооружений. К этому можно добавить, что Блинкен подтвердил, что китайцы решительно предостерегли Путина от применения ядерного оружия. Многие считают, что их поддержка позволяет России вести войну в Украине, но в данной ситуации их роль была положительной.
Дэвид, правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что украинскую политику Джо Байдена нельзя назвать успешной?
Администрация Байдена сделала немало, чтобы помочь Украине. Она установила беспрецедентный режим санкций. Она сохранила единство Западного Союза, и это очень важно. Вместе с тем, санкции должны были быть и могли быть жестче. Процесс одобрения украинских просьб о поставках оружия был, можно сказать, смертельно медленным. При этом Украину ограничивали в использовании этого оружия. Администрация Байдена упустила две реальные возможности в 2023 и 2024 годах пригласить Украину вступить в НАТО. Если бы мы это сделали, Путину был бы дан однозначный сигнал, что у него нет права вето на вступление Украины в НАТО. И это бы приблизило, на мой взгляд, конец войны. Очевидно, что администрация Байдена упустила немало возможностей.
Дэвид, президент Украины Владимир Зеленский на днях внезапно обрушился с резкой критикой на администрацию Байдена за то, что она, по его словам, не попыталась предотвратить российское вторжение введением упреждающих санкций против России. Справедливые, на ваш взгляд, упреки?
Я могу понять, почему Белый дом избрал такой подход. Байден надеялся, что, поддерживая контакты с Путиным, ему удастся убедить его не вступать в открытый военный конфликт с Украиной. При этом судьба Украины, по-видимому, не очень заботила президента Байдена в начале его президентства. Например, в мемуарах посла США в Москве Джона Салливана подробно говорится о встрече Байдена и Путина в июне 2021 года. По словам Салливана, тема Украины особо не затрагивалась во время этих переговоров. Действительно, тогда главными вопросами для президента Байдена было вмешательство России в наши избирательные процессы, российские кибератаки против американской инфраструктуры. Сейчас очевидно, что администрация Байдена должна была занять однозначно жесткую линию в отношениях с Кремлем до начала открытого российского вторжения в Украину, что помимо санкций она должна была предоставить Киеву военную помощь.
Как вы думаете, велика ли вероятность того, что администрация Трампа предпримет хотя бы некоторые из тех шагов, о которых вы говорите?
Я надеюсь на это, но, честно говоря, я не знаю. Я надеюсь, что когда избранный президент Трамп говорит о том, что США не оставят Украину, он имеет в виду продолжение поставок военной помощи Киеву, поскольку эта помощь жизненно важна для украинцев. На мой взгляд, существует вероятность того, что новая американская администрация будет действовать с учетом ошибок предшествующей администрации, особенно в том, что касается поставок вооружений и отмены ограничений на их использование. Но как будет выглядеть украинская стратегия Трампа, сказать очень трудно. Судя по назначениям его администрации, там на ключевых постах будут люди, которые понимают необходимость поддержки Украины, но будут также и те, кто относились критически к этой идее.
Это был Дэвид Крэмер. Эрик, оказался ядерный шантаж Путина самым эффективным инструментом для давления на США? Как вы думаете?
Путин использовал ядерный шантаж как инструмент давления. Действительно повлияло на осторожность и Вашингтона, и НАТО. Но сказать, что он запугал Байдена и заставил его отказаться от поддержки Украины, с одной стороны, было бы неверно. Скорее всего, это показывает более сложность этого баланса между поддержкой Украины и предотвращением глобального конфликта. Хотя эта политика всегда вызывала и вызывает сейчас и будет вызывать критику за нерешительность. Но, с другой стороны, ядерный шантаж, если мы посмотрим в книгу истории, шантаж ведь применялся очень редко, кем бы то ни было. Неосторожные заявления Хрущева, мы вас похороним, тому подобного, и то, что ядерная бомба, как дамоклов меч, будет висеть над вашими головами, тому подобное. Вот эти мелкие высказывания, они все были риторикой политической. И кроме, может быть, Кима, корейского лидера, никто открыто не говорил, что мы будем применять ядерное оружие. Путин, скорее всего, один из первых в современной политике начал об этом утверждать. Поэтому вот этот шантаж, конечно, достаточно новое явление, поэтому элемент осторожности, Юрий, значительно был здесь усилен.
Мария, осторожность или сверхосторожность, с вашей точки зрения? Наш собеседник считает, что такой нерешительный подход к поддержке Украины Соединенными Штатами был неизбежен, учитывая уникальные обстоятельства этой войны.
Ядерная риторика Путина – это только лишь одна переменная из многочисленных других факторов, которые определили, какой уровень и какую военную, экономическую и гуманитарную поддержку оказала администрация Байдена Украине. Необходимо отметить, что были серьезные логистические проблемы. На какой-то момент производство снарядов в таком количестве и так быстро, как нуждалась Украина, было просто невозможно. Байден президент, а фискальные полномочия, они находятся в Конгрессе. Партия Байдена не контролировала законодательную власть. Это тоже повлияло на темп и количество поддержки. Другая очень важная переменная заключается в том, что стратегические интересы Соединенных Штатов первостепенные, они не в Европе и не в Украине – стратегические интересы Соединенных Штатов в Азии – это Китай. С точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов, к сожалению, Украина являлась как бы второстепенным косвенным рычагом для выполнения Соединенных Штатов обязательств в отношении Европы по НАТО. Мне кажется, вот это все необходимо иметь в виду, когда мы стараемся понять, чем оперировала администрация Байдена при принятии решений о военной поддержке Украины.
Мария, Дэвид Крэмер, человек, занимавший пост помощника госсекретаря в администрации Буша-младшего, говорит об ответственности, лежащей на плечах президента и людей рядом с ним, людей, принимающих решения. Тем не менее, он считает, что президент Байден совершил серьезную ошибку, затягивая решение о выделении Украины необходимых типов оружия. По его мнению, если бы Белый дом действовал смелее, Украина бы одержала верх. Согласны?
Нет, я не совсем в этом согласна. Почему? Потому что события на фронте развиваются очень и очень быстро. Аналитики военные неоднократно писали, как обе стороны, и Украина, и Россия, должны были очень быстро адаптироваться к изменениям на фронте, на линии фронта. Мне кажется, даже если бы администрация действовала намного быстрее, было бы очень сложно реагировать и предоставлять именно такую технику и такое военное оборудование, которое Украина нуждалась вот на тот момент. То есть изменения происходили так быстро, что просто, мне кажется, было бы невозможно отреагировать более решительно и более быстро.
Мы вернемся к разговору с Эриком Ширяевым и Марией Амельничевой. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Ядерный шантаж Путина сработал. Мои собеседники Дэвид Крэмер, Эрик Ширяев, Мария Амельничева. Эрик, многие критики администрации Байдена, в том числе и Дэвид Крэмер, говорят, что ее принципиальная ошибка состояла в том, что она в силу непонятных причин не провозгласила победу Украины в этой войне как цель своей украинской стратегии. Шел лишь разговор о поддержке Киева, поддержке до тех пор, пока это будет необходимым.
Министр обороны Остин достаточно четко поставил план победы в Украине, назвав 4 пункта. Первый – вывод всех войск Российской Федерации с территории Украины. Второе – военные репарации Украины, которые платит Кремль. Третье – гарантии безопасности Украины юридически. И четвертое – наказание военных преступников. Но это план максимум. Наша тяжелая демократическая машина разворачивается достаточно медленно, поэтому действительно 3-4 месяца было упущено.
Вы говорите о 3 месяцах задержки, но сегодня можно говорить, к сожалению, уже о почти 3 годах кровопролитной войны, в ходе которой Белый дом так формально и не провозгласил цель своей украинской стратегии.
Все сравнения, они хромают, и все аналогии, они всегда неточные, но доктрина, которая сложилась Обама, Байден, формулирует фразы, которые сказал Обама примерно лет, наверное, 10 назад, и если переводить очень деликатно на русский язык, это будет «не делай глупостей». «Don't do stupid shit». Это известная фраза Обамы, которую он руководствовался во внешней политике, и этим девизом пользовались его подчиненные. Давайте будем осторожны. Естественно, было сказать, в отличие с Бушем и с республиканцами, их политикой, безмозглой точки зрения демократов и опасной. Поэтому, наверное, конечно, вот эта вот общая такая тенденция стратегическая, давайте поосторожны, она была присуща президентскому тандему в Америке в протяжении 12 лет.
Мария, из того, что вы и Эрик говорите, напрашивается вывод, что по самым разным причинам американская ставка на победу Украины была президентство Джо Байдена нереалистичной.
Это была позиция Байдена – вывести американские войска из всех конфликтов, в которых американские войска были вовлечены на протяжении более 20 лет. И это впервые, почти что четверть века, на настоящий момент американские войска не вовлечены ни в один крупный конфликт. И вы начали с вопроса о ядерном шантаже. Мне кажется, не только ядерный шантаж. Байден был очень искренен с самого начала. Он сказал, что мы будем помогать, как мы можем, но мы не будем включаться в эту войну, то есть мы не пошлем американских солдат. Я понимаю, как человек, критику Зеленского и то, что им кажется помощь Америки недостаточной, но с точки зрения Соединенных Штатов я понимаю, почему Байден сделал все возможное, чтобы не быть Америке вовлеченной в этот конфликт. Не только в плане эскалации этого конфликта в ядерную войну, но даже в плане вовлечения американских войск в этот конфликт.
Эрик, понятно, что масштабное российское вторжение в Украину стало совершенно уникальным вызовом для администрации Байдена, вынужденной принимать рискованные решения. Наверное, в такой ситуации невозможно было найти идеальных решений. Тем не менее, как бы вы в общем оценили действия президента Трампа и его администрации?
Администрация Байдена будет оценена в истории неоднозначно. С одной стороны, оценивая его политику, можем сказать, что действительно он смог, Байден, консолидировать Запад. Мы видим двух новых членов НАТО. Изоляция России углубилась в западном мире и сохранила стабильность США. Безусловно, его минус или неудача – замедленная помощь Украине. Могла быть быстрее, могла быть более эффективной, могла быть более существенной. Вторая – неудовлетворенность союзников. Многие страны, включая Польшу и Балтийские государства, Литва, Латвия, Эстония, они ожидали и ожидают более решительных действий от США. Это наши самые лояльные сегодня союзники по НАТО, одни из самых лояльных. Ну и, конечно, ограниченность акций на международной арене. И даже если мы консолидировали Запад, включая Японию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, и некоторые другие страны. Россия сохранила и даже упрочила свои связи с экономические и политические с такими странами, как Китай и Индия. Обе эти страны преследуют свои интересы, безусловно. И как только ветер подует в другую сторону, им будет глубоко наплевать на Россию и ее правителей. Но тем не менее Россия сохранила и укрепила связи с многими государствами вне западного сектора.
И все-таки какой, на ваш взгляд, баланс? Можно эту тактику назвать успехом, поражением или это нечто посередине?
Ну, я назвал три успеха, три неудачи. То есть это ничья, 3-3. Но любому американскому президенту, вот посмотрим, мы можем ставить такую ничью 3-3 в плюсы и минусы по любой политике. Про Байдена действительно его сторонники будут говорить, что это президент, который смог и противостоять Путину, президент, который не ввязался в войну, президент сделал максимум финансовых вложений американских плательщиков в поддержку Украины огромный. И Байден смог объединить НАТО, по крайней мере, какой-то срок. А противники Байдена скажут, ну, сделал только 10% того, что мог бы сделать. И более того, затормозил действия тех, кто предлагал более решительный подход по поводу Украины. Поэтому совершенно нет, это не провал, это совершенно не триумф. Это успех с большим количеством изъян.
Мария, как вам такая оригинальная формулировка «успех с большим количеством изъянов»?
Я бы хотела к тому, что Эрик уже сказал, добавить еще несколько пунктов положительных во внешней политике Байдена. Во-первых, администрация Байдена помогла уменьшить зависимость Европы энергетическую от России. Мне кажется, без поддержки администрации Байдена в транспортации сырой нефти, в транспортации ликвидного газа, Европе было бы очень-очень сложно продержаться, по крайней мере, одну очень достаточно жесткую зиму. И, в общем, политика Байдена, администрации Байдена является важной составляющей, которая помогла Европе принять необходимые решения, которые в будущем обеспечат полную независимость европейских государств от энергетической независимости от России. Это очень важно. Это очень важно для Украины в том числе, потому что Россия очень долго использовала газ как энергетический шантаж. Второе, о санкциях очень-очень много написано, и мы можем еще о них говорить, но что ясно, это то, что Россия, наверное, больше никогда супердержавой не станет, если мы под супердержавой будем понимать технологический прогресс. Одним из эффектов санкций стало то, что Россия исключена из международного технологического сообщества и сотрудничества, и это во многом замедлит ее экономическое, технологическое и, конечно же, военное развитие.
Мария, вы, Эрик, с пониманием относитесь к трудностям, с которыми столкнулась администрация Байдена в своих попытках поддержать Украину. Но интересно, что в числе критиков Джо Байдена неожиданно на днях оказался президент Украины Владимир Зеленский, который в интервью популярному блогеру пожаловался на то, что Белый дом не ввел, несмотря на его просьбы, санкции, чтобы предотвратить российское вторжение. Тон украинского президента сейчас заметно отличается от его тона недавних заявлений. Как вы думаете, он готовится к приходу в Белый дом администрации Трампа или тут могут быть другие мотивы?
Мое личное мнение, конечно же. Зеленский – легендарный военный президент, и он заслуживает огромного уважения. Но Зеленский также государственный политик, который научился, или у которого хорошие адвайзеры, и он достаточно тонко и правильно реагирует изменениям во внешнеполитическом окружении. Мне кажется, что это такая смена тона в отношении Байдена, в какой-то степени политический расчет, расчет импонировать Трампу и его команде. Я когда прочитала транскрипт его интервью Фридману, я поразилась, насколько в некоторых местах его интервью и стиль, и тональность, и даже некоторые выражения являются почти что зеркальным отображением дискурса Трампа о слабости администрации Байдена. Это кардинально расходится со всеми высказываниями, с риторикой Зеленского в прошлом. То есть, с одной стороны, может быть, это его выражение неудовлетворения поддержкой США. И мы ничего не сказали о гарантиях безопасности, то есть мы поговорили о недостаточной военной поддержке, но Украина хотела и хочет и не получила кандидатство в НАТО и не получила конкретных гарантий безопасности. Вот это вот неудовлетворение не только об уровне военной поддержки, но о гарантиях безопасности в том числе. То есть, с одной стороны, есть все основания для неудовлетворения, а с другой стороны, это, конечно же, реакция на смену в администрации, и это интервью с видом в будущее.
Эрик, говоря о будущем, Дональд Трамп только что во время пресс-конференции бросил фразу, насторожившую многих. Он сказал, что он понимает чувства России, которая не хочет видеть Украину в НАТО, и даже косвенно возложил ответственность за российское вторжение на Джо Байдена, который, по его словам, пообещал Украине членство в НАТО. Казалось бы, такие реплики едва ли дают Киеву поводы для оптимизма.
По поводу слов Трампа, мы знаем, что, по крайней мере, в прошлом, что у Трампа было на языке, зависит от того, кто с ним говорил последний. И второе, мы знаем, что слова Трампа и то, что происходит в области политики, не совпадают часто. Буквально вот за последние две недели, просматривая выступления, интервью, комментарии, редакторские заявления нашей прессе здесь, в американской, почти консенсус сложился. Все находятся в состоянии какой-то радостной паники. Я вот цитирую поэта Вознесенского. «Друзья мои в радостной панике». То есть, что будет, мы не знаем от Трампа, что ожидать. Но что такое вот такое будет, хорошее? Изменений, скорее всего, больших не будет. Но, тем не менее, вот эта непредсказуемость Трампа и резкость его не только высказываний, но и потенциальных движений является фактором, который все-таки усиливает влияние и его, и НАТО. То есть непредсказуемость, незнание того, что он сделает. Даже его фраза в том, что вот, хотя не относилась она к России, относилась к Гренландии и Панаме, что вы гарантируете, что не будете применять военную силу. Он сказал, что нет, не гарантирую. Не потому, что он хочет военную силу применять, потому что он, как политик, неоднократно говорил, я не буду вам высказывать своих планов, потому что я буду и не буду делать. Никакие обещания давать не буду. Не выкладывая своих планов, является преимуществом любого политика. И в этом плане у Трампа это он имеет какое-то преимущество по отношению к другим политикам. Трамп очень самолюбивый человек. Он не любит проигрывать, он не любит публичного унижения. То есть он очень тонкокожий в этом плане. Поэтому если его план открыто будет отвергнут Москвой, это является поводом для Трампа поступать более жестко и даже жестоко. И вот тогда уж руки будут развязаны, будет огромная массивная военная помощь на Украине. А я гадаю на кофейной гуще в этом плане.
Мария, насколько я понимаю, Эрика, его предсказание заключается в том, что предсказать ничего нельзя. Вы возьметесь сделать прогноз?
Внешняя политика не будет приоритетом Трампа. По крайней мере, первый год, может быть, даже второй год, внимание будет сконцентрировано на внутренних проблемах. Что касается внешней политики, я вижу то, что он может встретиться с Путиным. Это будет такой ньюсплэш, то есть все там будут об этом говорить, как вот он встретился с лидером Северной Кореи. Это было преподано, что вот он разрешил проблему с Северной Кореей. Мне кажется, что что-то подобное может случиться. Будет выдано как план разрешения конфликта между Россией и Украиной. Это вот встреча Трампа с Путиным, где они поговорят, и потом все как бы замолкнет.
То есть вы не верите, что Трампу удастся остановить этот конфликт путем, скажем так, подталкивания Москвы и Киева к некоему мирному соглашению?
Нет, конечно же нет, потому что сейчас принципиально Россия и Украина не соглашаются по самым основным пунктам. То есть Украине нужны гарантии безопасности, членство в НАТО, а России необходима слабая Украина, которой может Кремль манипулировать, и ни в каком случае эта Украина не может быть кандидатом и членом в НАТО. И ни на что меньше эти две страны не согласятся.
Эрик, ваш прогноз развития событий?
Я предвижу вот корейский вариант. Война будет заморожена. Вооруженные силы двух стран будут остановлены на сегодняшней линии соприкосновения. Санкции с Россией не будут сняты. Запад и наши союзники не признают аннексированных территорий Украины. То есть это будет замороженный конфликт, который нам разбирать еще долгое время. Но, по крайней мере, самое это главное, Юрий, что даже если будет такое, то ведь все-таки самое главное, что перестанут погибать молодые люди в Украине, перестанут бомбить украинские города, и дети украинские могут учиться в школах не в бомбоубежищах. Это будет, по крайней мере, главный результат.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Ядерный шантаж Путина сработал. Моими собеседниками сегодня были Дэвид Крэмер, Эрик Ширяев, Мария Амельичева. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».